В этом выпуске программы «Сегодня в Америке». Американская полиция просит защиты. Стала ли американская полиция объектом несправедливой критики? Мешает ли политическая корректность разрешить проблему взаимоотношений афроамериканцев и полиции? Почему президент Обама стал объектом резкой критики за свою реакцию на убийство полицейских? Эти и другие вопросы мы обсуждаем с Хезер Макдоналд, специалистом по преступности, научным сотрудником Манхэттенского института, Дэвидом Саттером, американским публицистом, Максимом Матусевичем, историком, профессором университета Сеттон-Холл в Нью-Джерси, и Дмитрием Шлепентовым, историком из университета штата Индиана. У микрофона в Нью-Йорке Юрий Жигалкин. В четверг, через два дня после церемонии поминовения пяти белых полицейских, ставших жертвой снайпера-афроамериканца, во время которой президент Обама призвал американцев открыть друг другу сердца, Барак Обама пришел на встречу с аудиторией на так называемое общественное собрание, на котором он намеревался продолжить разговор о расовых отношениях, о роли полиции в американском обществе. Но разговор сложился скорее неожиданно для президента. Президент призвал соотечественников глубже проникнуться тревогами афроамериканцев, испытывающих недоверие к полиции. Президент заявил при этом, что полицейские занимаются важнейшим делом и нуждаются в поддержке и понимании со стороны общества. Но в ответ он услышал не только слова понимания. В ситуациях, где потерпевшим оказывается чернокожий, вы спешите с выводами и осуждаете полицейских еще до того, как становятся известными все факты дела, сказал, обращаясь к Обаме, заместитель губернатора Техаса, республиканец Дан Патрик. Мне кажется, наши полицейские в глубине души сомневаются, что вы делаете все, чтобы защитить их. Студент-республиканец спросил президента о том, почему он говорит о расовом аспекте инцидентов до того, как известны результаты полицейского расследования. «Почему вы рассматриваете эти случаи через призму расового подхода?» – спросил студент президента. В общем, такую реакцию можно было ожидать. Дело в том, что убийство пятерых полицейских, последовавшее через считанные дни после гибели двух афроамериканцев от рук полицейских, образно говоря, открыло шлюзы, за которыми давно копилось негодование скептиков. Скептики считают, что президент слишком тесно солидаризуется с афроамериканцами в их противостоянии с полицией, в ущерб всеобщим государственным интересам. Многие средства информации обошла, например, цитата обозревателя консервативного телеканала Fox Брита Хьюма, назвавшего заявление президента заявлениями раздраженного чернокожего активиста. Упрек, по-видимому, оказался крайне болезненным для сторонников президента, поскольку Фрэнк Бруни, влиятельный обозреватель газеты «Нью-Йорк Таймс», даже счел необходимым ответить критикам президента статьей «Нанес ли Барак Обама урон расовым отношениям?». Ответ не нанес. Но специалист по вопросам преступности Хезер Макдональд видит в последних трагических событиях другой опасный аспект. Она предупреждает о том, что полицейские стали объектом, как она выражается, демонизации, не только совершенно неоправданной, но и крайне опасной для будущего страны. В своей статье в газете Wall Street Journal она приводит статистику, опровергающую представление о том, что афроамериканцы являются особым объектом негативного внимания американской полиции. Вот что она говорит в интервью «Радио Свобода».
Если сравнить число погибших американцев, представителей разных этнических групп, в результате применения огнестрельного оружия, то мы увидим, что среди белых и латиноамериканцев на полицейских приходится 12% случаев применения оружия с летальным исходом. Число афроамериканцев, убитых полицейскими, составило 4% от общего числа жертв стрельбы. Еще одна цифра. Белые составили 50% убитых в результате инцидентов, во время которых полицейские применяли оружие. Афроамериканцы – 26%. Эти цифры, к сожалению, не фигурируют в дискуссии в прессе и в общественном пространстве. При этом нельзя забывать, что на чернокожих американцев приходится подавляющее число преступлений с применением насилия. Например, в 75 округах, где проживает большая часть населения страны, афроамериканцы составляют 15% населения, но при этом на них приходится 2/3 тяжких преступлений. В Нью-Йорке 23% населения афроамериканцы, но они совершают от 75 до 80% преступлений с применением оружия, 70% грабежей. Белые – 34% жителей Нью-Йорка. На их счету 2% случаев стрельбы и 4% грабежей. Конечно, в такой ситуации полицейские гораздо больше времени и сил уделяют патрулированию районов компактного проживания афроамериканцев, где случаются перестрелки конкурирующих банд. Там полиции гораздо чаще приходится противостоять вооруженным преступникам. Сегодня, увы, большинство среди них составляют афроамериканцы и в меньшей мере латиноамериканцы. Нет сомнений в том, что полицейские совершают ошибки в ситуациях, когда зачастую необходима мгновенная реакция, и их жизни может угрожать опасность. Но нет реальных свидетельств того, что за этим стоят расовые предрассудки. Наоборот, статистика указывает на то, что полицейские чаще открывают стрельбу во время инцидентов с участием белых подозреваемых, чем с чернокожими.
А как вы объясняете, что проблема отношений полиции и этнических меньшинств фактически не обсуждается под таким углом? Ведь если вспомнить все громкие случаи, связанные с гибелью афроамериканцев от рук полицейских, первым делом высказывались сомнения в обоснованности действий полиции. А затем, как часто бывало, в судах обвинения в адрес полицейских не подтверждались.
Я думаю, такой взгляд на ситуацию более удобен американским элитам. Это позволяет им не говорить о высоком уровне преступности и о других серьезных проблемах в афроамериканской общине. Гораздо проще политикам рассуждать о расизме в рядах полиции, когда в действительности полицейские реагируют на сложную криминогенную ситуацию. В США, по традиции, подобный взгляд на ситуацию символизировали леволиберальные политики и активисты. Но в последние годы подобная точка зрения все более утверждается на университетских кампусах. Проблема афроамериканцев объясняется тем, что они являются жертвами расизма. Кстати, консервативные комментаторы бросают упреки в адрес президента Обамы, говоря, что в его президентство расовые отношения в стране ухудшились. Я не знаю, так ли это, но он, на мой взгляд, не внес вклада в улучшение ситуации, подспудно поддерживая взгляд, что существует расизм в системе уголовного правосудия, что не является правдой. Тенденция делегитимации правоохранительных служб очень опасна.
Но, тем не менее, искренний страх в отношении полицейских у афроамериканцев, судя по всему, существует. Чернокожий ведущий CNN Дон Лемон, например, рассказал о том, как беспокоилась его мать, когда ему в Атланте приходилось поздно вечером возвращаться на автомобиле с работы. Она боялась инцидентов с участием полицейских.
Есть факты касательно преступности среди афроамериканцев, но их пытаются оспорить, их пытаются отвергнуть, их не принимают. Например, обозреватель «Нью-Йорк Таймс» Чарльз Блоу пишет о том, что он боится, что его ребенок будет жертвой полицейской стрельбы. Это нелепость. Статистически такой инцидент фактически исключен. У его сына несравнимо больше шансов стать жертвой нападения преступников. Американская полиция действует на основе анализа данных о криминогенной обстановке. Полицейские идут туда, где совершаются преступления. В действиях полицейских нет расовой мотивации. В Соединенных Штатах, к сожалению, выше уровень преступности, чем в других западных странах. Поэтому у нас больше людей находится в тюрьмах, и полиция вынуждена прибегать к оружию чаще. Так что это не расовая проблема, это проблема преступности.
2 года назад мы были свидетелями погромов в Фергюсоне после убийства чернокожего подростка полицейским. Сейчас в разных городах идут протесты после гибели еще 2 афроамериканцев. Наконец, 5 белых полицейских стали жертвой снайпера-расиста. Как эта проблема, с вашей точки зрения, может быть разрешена?
На мой взгляд, нам нужны перемены в подходе к этой проблеме со стороны политического руководства. Если этого не произойдет, то впереди у нас могут быть тревожные времена.
Вы слушаете программу «Сегодня в Америке». Американская полиция просит защиты. Стала ли американская полиция объектом несправедливой критики? Мешает ли политическая корректность разрешить проблему взаимоотношений афроамериканцев и полиции? В передаче участвуют Хезер Макдональд, Дэвид Саттер, Максим Матусевич и Дмитрий Шлепентов. У микрофона в Нью-Йорке Юрий Жигалкин. Дэвид Саттер, как вы относитесь к такой, я бы сказал, нетрадиционной точки зрения, заключающейся в том, что полиция, собственно, не виновата в том, в чем ее многие обвиняют.
Но я не исключаю, что фактор расизма тоже существует. Но доля расизма все-таки преувеличена. И если надо сказать, где центр тяжести в этом вопросе, это все-таки результат высокого уровня преступности в афроамериканском сообществе. Эти факторы, они взаимно связаны. В самом деле, было бы гораздо лучше, если люди не старались эксплуатировать этот вопрос и использовать для личного выгода. Ну, и в каждом меньшинстве, не только у афроамериканцев, но и у других тоже, есть профессиональные обидчики, и которые все равно ищут любой предлог, чтобы преувеличивать уровень их страдания и естественно, привлечь к себе внимание. И эти люди, они никак не интересуются в объективном расследование этого вопроса или обсуждение этих довольно сложных вопросов. Поэтому они ищут для себя самые эффективные по их личным целям объяснения с довольно сложные феномены.
Максим Матусевич, с вашей точки зрения, на чьей стороне правда? Афроамериканцы жалуются на то, что полиция поражена расизмом. Специалист в области криминологии приводит факты, свидетельствующие, что это не так, и винит политический класс за неготовность решать проблему. Дэвид Саттер говорит, что есть люди, пытающиеся воспользоваться ситуацией к своей выгоде.
Я обратил внимание, что все чувствуют себя жертвами. А полицейские чувствуют себя жертвами. Афроамериканцы, которые живут и, в общем-то, действительно боятся встреч с полицией в своих районах, чувствуют себя жертвами. Ну и вот эти вот тенденции, они эксплуатируются. Но тут еще есть один момент, на мой взгляд. Мне кажется, что существует еще вопрос оружия. Полиция боится. Вы знаете, вот на днях был этот ужасный случай в Миннесоте, где Филандо Кастил был застрелен полицейским в своей машине. И момент его смерти и последствия записала на айфон его девушка. По-моему, удивительный человек совершенно. И что я увидел на этом видео, меня потрясло. Я увидел довольно спокойную женщину, которая только что наблюдала смерть своего друга. И совершенно обезумевшего от страха, от истерики полицейского. И вот мне кажется, много происходит таких вещей. Ведь страна вооружена, 100 миллионов американцев владеют оружием. Когда полицейские идут в эти районы, они знают, что люди там вооружены. Еще один случай, который недавно в Манхэттене произошел, когда полицейский китайского происхождения застрелил молодого человека в пролете лестницы. Тоже он был напуган, он был плохо тренирован. Так что проблем здесь, кажется, мне очень много. Здесь есть и глубинные социально-экономические проблемы. Ну и, на мой взгляд, это вот ситуация с оружием, потому что страна вооружена, и полицейская боится людей, и люди боятся полицейских.
А Дмитрий Шлепенток, ваша точка зрения, что происходит?
Конфликт здесь в первую очередь. Это социальный конфликт. То есть расовые конфликты как сублимация проявления социального конфликта. Черное население, оно безработное, его судьба беспросветная. Так называемые утвердительные действия, которые действуют уже 60-х годов, по-моему, они создали небольшую самовоспроизводящую себя группу среднего класса чернокожего населения, которая никакого отношения к 99% не имеет, которая, между прочим, ненавидима большим процентом это черного населения. Я помню, я был в Вашингтоне несколько лет тому назад, и была огромная демонстрация чернокожего населения с участием Фарахана, и там несли, были портреты этой Кондолизы Райанс, как вообще врага и предателя. Одновременно здесь что происходит? Не только просто чисто социальный конфликт. Бедность существует и в Апалаче, существует в других районах США. Но еще специфическая культура, созданная, опять же, так сказать, различного рода традициями. Это культура криминальная. Культура, при которой внешний мир рассматривается глубинно враждебный. Мир белого человека как враждебное и глубинно российское, что, естественно, политически корректное общество никак не может признать, которое видит вообще в любом практически белом человеке как врага. Решений этой проблемы в контексте американского общества нет. Она может быть локализирована. Она локализирована была в 60-е годы, когда первые бунты чернокожих начались. Но они, в общем, были, так сказать, никакого влияния не имеют. Здесь же, однако, опасность социальная в том, что если эта традиция насилия она может перекинуться и на белое население, поскольку экономическое положение его тоже резко ухудшается. И тут, в общем, у белого населения два выхода, или как бы две сублимации. Сублимация первая – это трампизм. А другая сублимация – это следует примеру чернокожего населения. И вот тут, как заметил предыдущий докладчик, вещь может быть очень интересная или очень опасная, когда десятки миллионов человек обладают.
Профессор Шлепентох, как я его понимаю, видит в этих конфликтах афроамериканцев и полиции проявление глубинного расового раскола страны. Так, Дмитрий?
Это не расовый, это социально-расовый, потому что то расы таковые, например, желтое население, китайское население, прекрасно у него интегрировано, необычайно преуспевающее. И поэтому само по себе раса таковая здесь не имеет большого значения.
Хорошо, понятно. Дэвид, вот Дмитрий в характерной манере говорит о наличии почти революционной ситуации в Соединенных Штатах. Вы родились и выросли в этой стране. Как на ваше ухо звучат такие прогнозы?
Ну, я бы не сказал, что здесь революционная ситуация. Наоборот, я думаю, что отношения между расами, между черными и белыми в Америке, в принципе, неплохие. Но есть какие-то очень чувствительные вопросы. Это, безусловно, вопрос преступности. Это вопрос контактов афроамериканского населения с полицией. Потому что белый человек, он ничего не боится, когда он остановлен полицией где-то на дороге. Афроамериканец по традиционным причинам и по настоящим причинам, он должен чувствовать себя очень некомфортно.
Дэвид, но Хезер Макдональд с цифрами в руках как раз утверждает, что у них нет объективных оснований бояться полиции. Она, и не только она, говорит, что если бы политики, грубо говоря, не потакали негативным взглядом афроамериканцев на полицию, ситуация могла бы быть иной, что политический класс не готов или не хочет признать правду и лечить эту рану. Вы с этим согласны?
Это факт, что никто не хочет особенно говорить о внутренних проблемах афроамериканского общества. И желание не лечить я бы не сказал. Я думаю, что все-таки американское общество в течение практически 50 лет старается найти способы улучшить ситуацию в афроамериканской общине. В течение этого периода возник очень солидный, влиятельный и успевающий афроамериканский средний класс. Но те, которые живут в бедных условиях, которые живут в трущобах, количество таких людей не уменьшилось. И они фактически создают проблемы прежде всего для афроамериканского населения. Никто особенно не хочет об этом говорить, потому что все в растерянности, как это улучшить, как, что делать в этой ситуации. Да. Это существует, и это, безусловно, генератор отрицательных эмоций в отношении афроамериканцам в стране. Факт, что так много людей замешаны в преступности.
Профессор Матусевич, и все же первое, насколько я понимаю, в истории страны убийство пятерых полицейских, судя по всему, по расовому признаку, вызвало небывало резкую нервную реакцию со стороны некоторых видных консервативных наблюдателей. Комментатор телеканала Fox говорит, что президент смотрит на мир глазами рассерженного чернокожего активиста. Обозреватель «Нью-Йорк Таймс» выделяет эту фразу и пытается ее опровергнуть. На чьей вы стороне?
Ну, я, наверное, скорее согласен с Бруни. Вообще меня несколько поражает, когда Обаму описывают как рассерженного черного. То есть это мой президент, я его наблюдаю 8 лет, и не вижу я никакой рассерженности, я не вижу, чтобы он мстил за своего кенийского отца, я не вижу, как сказал Борис Джонсон в Англии пару лет тому назад, того, чтобы он был антиколониально настроен, опять же, из-за отца, которого он видел, по-моему, один раз в жизни всего в течение 2 часов. То есть я этого не вижу. Что я вижу? Я вижу, что черная община с 50-х, 60-х годов, с момента марша за гражданские права, произошли позитивные изменения. Но община сегрегирована от остального общества, а афроамериканская община, особенно бедная часть, является такой, они самоизолируются. Становятся такими, знаете, закрытыми системами, своими традициями, представлениями о ценностях, о том, что составляет жизненный успех. И для многих, ну не для всех, разумеется, афроамериканцев, американское общество, его политическая и экономическая составляющая остаются, знаете, таким чем-то чужим.
Максим Матусевич, ну, эта данность, это очевидно, что не очевидно, как ее изменить. И критики как раз говорят, что политики, не говоря правды, боясь обидеть афроамериканцев, впадают в политкорректность и, собственно, усугубляют проблему.
Ну, политическая корректность, конечно, существует. Вот этот феномен Трампа, это, наверное, какая-то реакция на эту политическую корректность. Но в то же время вы описали сейчас статью Макдоналд, которую я тоже пару дней тому назад читал, и вы процитировали с Fox News. То есть эти мнения тоже представляются, и их слышат и читают миллионы людей. То есть существует поляризация политическая, конечно, это есть. Но если есть желание прочитать противоположное мнение или услышать его по телевизору...
Это верно, но ведь, как вам скажут эти люди, важно то, когда эти истины или эту статистику или эти данные говорят лидеры, которым верят. И, насколько я понимаю, из уст президента Обамы пока не звучало заявлений о, допустим, глубине кризиса преступности в афроамериканском сообществе. Хотя об этом говорят по телевидению в Чикаго, я думаю, каждый день много раз.
Вы знаете, я не читал дословно высказывания Обамы, но я слушал его выступление в Далласе и по поводу этих последней стрельбы. И, в общем-то, мне кажется, он сказал все то, что он и должен был сказать. Он президент страны, он должен отражать чаяния и проблемы всех слоев населения. Понимаете? То есть, да, действительно, страдают, я считаю, в первую очередь от преступности в афроамериканских общинах афроамериканцы. Люди, которые, как сказал Дэвид, ходят на работу, которые платят налоги и, в общем-то, страдают от этого. Но, с другой стороны, эти же люди боятся, они боятся полиции, это тоже правда. Я приведу один короткий пример. Это приятель, известный профессор истории, афроамериканец, человек очень известный, особенно в Нью-Йорке, как-то несколько месяцев тому назад спросил меня, часто ли меня останавливает полиция. Я удивился этому вопросу, сказал, ну, за 26 лет жизни в Америке, 3 раза за превышение скорости. Он сказал, со мной это происходит 2 раза в месяц.
Профессор Шлепентох, стала в данном случае правда жертвой политкорректности?
Говорить правду – это первое. Затрагивать интересы большого количества либерального эстеблишмента, который на отсутствие этой правды держится. Второй момент этой правды – это необходимость предоставить какие-то лекарства от болезней. Лекарств этих в контексте нынешней социально-экономической системы нет. Поэтому что происходит, когда нет лекарств и когда правда опасна для интересов не только черной элиты, но и огромного количества либеральной элиты? Эту правду, естественно, стараются прикрыть. Поэтому, когда вот вы говорите, что я говорю, что находится на пороге гражданской войны, нет, пока она не находится. И она не находилась в 60-е годы, когда катаклизмы здесь и бунты были гораздо сильнее. Она опасна лишь в контексте. Если подобная культура насилия переползет на белое население, а в случае экономического кризиса это, кстати, может случиться, то здесь существует, повторяю, она может породить 2 совершенно противоположных, но имеющих один и тот же корень феномен. А первый о них уже порождается, это трампизм с насилием, как одним из элементов его. А второй такой же самый бунт, только уже не черных и не белых. Пока этого нет. Но потенциально он может быть и в этом опасность этих событий, когда и черное население хватается за пистолет, и белое население или государство в лице полицейских хватается за пистолет. Пока этого нет, но это микроб, который может распространиться дальше в случае сильных экономических потрясений.
Дэвид, как вам такой подход? Трампизм как реакция в том числе и на вот эту проблему афроамериканского сообщества?
Нет, я думаю, что успех Трампа имеет другие корни. Скорее всего, экономический. Но, может быть, политический корректность тоже играет роль, но это сопутствующий. Между прочим, я хотел добавить, что президент Обама, он признал, что проблема афроамериканской преступности существует в несколько из его речи. Он не делает упор на это, но он это не отрицает. И, между прочим, это довольно хороший пример для общества. Потому что все-таки повторить громко, гласно, что вы сами виноваты в том, что полицейские вас преследуют, это ничего не решает.
Но, с другой стороны, Дэвид Хезер Макдоналд, например, говорит, что важное ее положение заключается в том, что полиция стала объектом преследования в результате этого. Но она говорит, это, надо прекратить это... преследовать полицию. Вот что она говорит.
Чтобы в ответ на преследование полицейских, безусловно, надо быть честными и сказать, что они попадают в эту ситуацию из-за того, что они работают с людьми, которые используют насилие. Они иногда не знают, кто имеет оружие, кто не имеет. В этом смысле да. Но если мы говорим более широко о проблемах в обществе, настаивать на том, что есть проблемы в афроамериканском обществе, которые фактически никто особенно не отрицает, и все, особенно афроамериканцы, понимают, я не думаю, что это решает вопрос.
Максим, как ситуация может разрешиться? Как вы считаете, есть ли способы для ее разрешения, или она будет дальше тлеть?
Вы знаете, она будет, наверное, тлеть еще десятилетиями. Ну, может быть, я оптимист, мне кажется, что структуры в обществе есть для того, чтобы ситуация улучшилась. Ну, прогресс трудно отрицать, который произошел за последние 50 лет. Мне кажется, что сейчас происходит такая, вы знаете, немножко перемена парадигмы. Появилось новое движение, вот это Black Lives Matter, которое, как мне кажется, если основываться на примерах исторических, станет мейнстримом, конвенциональным. Я уверен, что в ближайшие 2-3-4 года все эти лидеры этого движения начнут баллотироваться в Конгресс, участвовать в конвенциональных политических партиях, ну, в демократической, скорее всего. То есть я думаю и надеюсь, что все это перейдет в такой политический ключ. Ну, остается надеяться на такой медленный-медленный прогресс, на то, что полиция будет лучше тренироваться, и на то, что все-таки вот эта ситуация с оружием в стране, которая, на мой взгляд, жуткая, со временем как-то разрешится с тем, чтобы вот этот уровень враждебности не переходил в пальбу.
Вы слушали программу «Сегодня в Америке». Американская полиция против защиты. Стала ли американская полиция объектом несправедливой критики? Мешает ли политическая корректность разрешить проблему взаимоотношений афроамериканцев и полиции? В передаче участвовали Хезер Макдоналд, специалист по преступности, научный сотрудник Манхэттенского института, Дэвид Саттер, американский публицист, Максим Матусевич, профессор университета Сеттон-Холл в Нью-Джерси, и Дмитрий Шлепентов, историк из университета штата Индиана. Передачу из нью-йоркской студии «Радио Свобода» вел Юрий Жигалкин.
Экономическая среда. Еженедельная программа «Радио Свобода». С вами продюсер Илья Бабчинецкий и ведущий Сергей Сининский. Здравствуйте. В этом выпуске. Фамильное серебро. Недорогое. В России завершена первая из запланированных на этот год сделок большой приватизации, то есть продажи части принадлежащих государству акций ряда крупнейших российских компаний. Так, пакет акций компании «Алроса», одного из крупнейших в мире поставщиков алмазов, был продан с заметной скидкой даже к текущей их рыночной цене. А внешняя конъюнктура для остальных из запланированных крупных сделок остается еще менее благоприятной. Но госбюджету остро необходимы деньги. Ваш дешевеющий счет. Процентные ставки по частным вкладам в российских банках снизились до уровней двухлетней давности. Только с начала года они утратили почти десятую часть прежних уровней. С одной стороны, все выглядит закономерно. Инфляция за это время замедлилась более чем в полтора раза. Однако проценты по вкладам медленно, но неуклонно снижаются уже целый год. И даже резкое замедление роста цен в стране в первом полугодии не сильно на них отразилось. Куда важнее, отмечают эксперты, оказываются другие факторы. Экономическая среда. Еженедельная программа «Радио Свобода». В России завершена первая из запланированных на этот год сделок большой приватизации, то есть продажи части принадлежащих государству акций ряда крупнейших российских компаний. Пакет акций компании «Алроса», одного из крупнейших в мире поставщиков алмазов, был продан с заметной скидкой даже к текущей их рыночной цене. А внешняя конъюнктура для остальных из запланированных крупных сделок остается еще менее благоприятной. Но госбюджету остро необходимы деньги, и потому главным остается вопрос, какой именно из способов приватизации будет выбран в каждом случае и каким инвесторам достанутся эти акции. В планах Министерства финансов России получить от продажи пакетов акций нескольких крупнейших российских компаний около 1 триллиона рублей, то есть примерно 15,5 миллиардов долларов по текущему обменному курсу. Представим, что такое вдруг удастся. Много это или мало? С одной стороны, это в 2 раза больше, чем, например, выручило правительство Швеции от приватизации госсобственности за первые 8 месяцев 2015 года. Или в 1,5 раза больше, чем за то же время получило правительство Индии. Но при этом сразу в 9 раз меньше поступлений от приватизации за период только с января по август прошлого года в казну Китая, абсолютного и с большим отрывом от других стран мирового лидера по этому показателю. На этой неделе правительство России завершило первую из намеченных сделок очередной волны большой приватизации. Частным инвесторам было продано почти 11% акций компании «Алроса», одного из крупнейших в мире поставщиков алмазов, наряду с южноафриканской «Де Бирс», на 85% принадлежащей ныне британской горнодобывающей корпорации «Англо Американ». Выручка правительства России составила чуть более 52 миллиардов рублей, или 5% от заявленных общих приватизационных планов на 1 триллион рублей. При этом новые акции компании «Алроса» были проданы с заметным дисконтом, почти на те же 5% дешевле, чем они котировались на бирже еще накануне. А с самой сделкой организаторы явно спешили. Так называемая «книга заявок» от потенциальных покупателей была открыта для них меньше 2 рабочих дней. Но продажа дешевле текущих котировок объяснялась не только этим, отмечает аналитик горнодобывающих отраслей из финансовой компании БКС Олег Петропавловский.
Когда происходит размещение акций компании, которые уже торгуются на бирже, то чаще всего страдают обе цены. И рыночная, и та, по которой предлагаются новые акции. Инвесторы, по сути, понимают, что они могут часть своей акции продать на бирже и попросить такой же или даже больший объем с дисконтом у продавца. В данном случае это на Росимущество. Почему цена с дисконтом? Это обычная практика, потому что никто уже не делал оценку и продавали достаточно быстро, в ускоренном режиме. То есть, если бы размещение было более длинным раз, и если бы оно не проходило в период отпусков, то, вероятнее всего, цена была бы либо вообще без дисконта, либо с премией. То есть, сейчас просто я бы сказал так, не самое популярное время для размещений. Все находятся в отпусках, очень низкий вообще спрос на акции, даже объемы торгов на бирже упали. Так что я бы это не назвал провалом, наоборот, всего лишь 5% дисконт за 2 дня заполнения книги – это достаточно мало.
В 2015 году мировые продажи необработанных алмазов, по экспертным оценкам, сократились на 15-20%. А как изменился этот рынок в 2016 году? И как это могло повлиять на продажу акций компании «Алроса»?
Если говорить про алмазный рынок, то первое полугодие уже можно считать достаточно успешным. «Де Бирс» отрапортовала там о полном восстановлении своих продаж до уровня даже не 2015 года, а даже до уровня 2014 года, когда вообще никаких проблем на рынке алмазов не было. Так что вот это восстановление с большей вероятностью, наоборот, сыграло в позитивную сторону, что это размещение достаточно короткий срок прошло.
Доли компаний «Де Бирс» и «Алроса» на мировом рынке алмазов примерно совпадают. По 30-35% у каждой. Но, скажем, в 2015 году «Де Бирс» на фоне снижения цен сократила объемы собственной добычи на 7%. «Алроса», наоборот, на 6% свою добычу увеличила, но при этом продала лишь 3/4 этих объемов. Как объяснить такую разницу в подходах?
Просто все дело в том, что «Де Бирс» полностью частная компания, может принимать те решения, какие она считает нужными. «Алроса» в данном случае полная противоположность, то есть это достаточно большая компания для экономики не только тех городов, где базируется ее предприятие, но и целой республики, Якутии. И для России, в общем-то, тоже эта отрасль одна из важных. Так что «Алроса» своим не снижением объемов производства, а накапливанием запасов, просто таким образом поддерживала те регионы, где присутствует ее производство в социальном плане. В «Де Бирс», после того, как они начали закрывать шахты и снижать производство, тоже возникли проблемы с правительством Ботсваны, в частности, где у них большая часть производства находится. Так что то я бы это не относил к какой-то стратегии именно.
Олег Петропавловский, аналитик горнодобывающих отраслей из финансовой компании БКС. Следующая по планам крупная приватизационная сделка в России – продажа чуть более 50% акций компании «Башнефть», которая может состояться уже осенью. Но, как и в случае «Алросы», акции «Башнефти» также торгуются уже на фондовой бирже. Стало быть, и здесь нельзя исключать продажи со скидкой к текущим котировкам. Если, конечно, не будет выбран вариант продажи всего пакета целиком, какому-то стратегическому инвестору. Аналитик нефтяной отрасли из инвестиционной компании «Велес Капитал» Василий Тонурков.
Подобного рода размещения, они всегда предполагают дисконт к текущей рыночной цене. И на самом деле говорить о том, что акции «Алроса» сильно пострадали, не приходится, потому что дисконт был очень маленьким. В случае «Башнефти» вопрос идет об очень крупном пакете, то есть до 50%. Настолько крупный пакет, очень маловероятно размещение на бирже. Понятно, что если будет размещаться на бирже, то действительно котировки начнут падать заранее, потому что инвесторы будут готовиться купить дешевле. И при этом всегда инвестор, который участвует в таком размещении, он может заранее захеджировать свою будущую покупку продажей сейчас. То есть продать дороже, зная, что он купит дешевле, и зафиксировать себе практически безрисковую прибыль. Но этот вариант, еще раз, он очень маловероятен.
Теоретически можно, скажем, большую часть акций «Башнефти» продать как кому-то одному крупному покупателю, а остальное предложить рынку? Или смысла в такой схеме нет?
Ну, это один из вариантов, но наиболее вероятно, что все-таки 50-процентный пакет уйдет сразу одному инвестору стратегическому, без размещения на рынке. И в целом это более выгодный вариант для государства.
Помимо «Башнефти», в планах властей и продажи весомого пакета акций почти 20% крупнейшей компании этой отрасли в России – государственной «Роснефти». Именно эта сделка, как ожидается, должна принести государственному бюджету сразу 70% от ожидаемого в целом 1 триллиона рублей. Однако, в отличие от «Алроса» или «Башнефти», в отношении компании «Роснефть» ныне действуют международные санкции, а именно правительство Соединенных Штатов. И продавать ее пакет планируется теперь именно стратегическому инвестору.
Продажа стратегическому инвестору всегда выгоднее для продавца. Просто потому, что крупный пакет обычно предполагает даже премию к рынку, а никак не дисконт, как это происходит на открытом рынке, на бирже. Что касается санкций, в данном случае это не очень существенный фактор, потому что изначально предполагается, что инвесторы будут китайские или индийские, поэтому никак не влияют санкции, по сути.
Упавшие более чем вдвое мировые цены на нефть явно худший фон для продажи акций любой нефтедобывающей компании. Особенно в условиях, когда сколько-нибудь существенное восстановление этих цен пока даже не предполагается. В этом контексте сколь велика, на ваш взгляд, вероятность того, что заявленная приватизация почти 20% акций компании «Роснефть» не состоится в этом году, как сначала предполагалось?
Я думаю, что больше вероятность переноса на следующий год, тем более, что в ближайшие месяцы, скорее всего, конъюнктура на рынке нефти будет достаточно негативная. Всегда хочется продать дороже. Цены на нефть в 2017 году все-таки с большой вероятностью будут выше $50, а сейчас они все-таки ниже и, возможно, еще будут снижаться где-то до августа, до сентября.
Василий Тонурков, аналитик нефтяной отрасли из инвестиционной компании «Велес Капитал». Если от планов продажи акций компании «Роснефть» власти формально пока еще не отказались, то в отношении приватизации почти 11% акций контролируемого государством банка ВТБ, то есть ровно такого же пакета, как было только что в случае с компанией «Алроса», решение уже объявлено. В этом году они продаваться не будут. Банковский аналитик из инвестиционной компании «Атон» Михаил Ганелин.
Сейчас сложно гадать, как может выглядеть размещение ВТБ. В этом году ВТБ приватизироваться не будет. Что будет в следующем, сказать сложно. Очень много неопределенности. Будут санкции, не будут. Сейчас очень нестабильная ситуация с банками во всем мире. Главное, если ВТБ будет когда-нибудь приватизироваться, должен быть интересный инвестор. Инвесторы должны понимать, как они на нем заработают. А примут ли участие российские, европейские, азиатские или американские инвесторы, это не особенно важно, какой регион будет покупать акции.
Банковский банковские акции сегодня дешевеют по всему миру. Скажем, 20 крупнейших международных банков только с начала этого года потеряли сразу четверть своей общей рыночной стоимости, отмечала на прошлой неделе главная американская деловая газета Wall Street Journal. А акции некоторых из них, в основном европейских, потеряли 50-60% своей стоимости на начало года. В какой степени эти процессы затронули банковский сектор России в целом?
Пока то, что происходит в Европе, Россию не затрагивает. Россия свой кризис прошла год-полтора назад, и сейчас идет процесс медленного восстановления. И можно даже посмотреть на акции Сбербанка, которые обновляют исторические максимумы. Сбербанк показывает отличные прибыли. Но ситуация ВТБ, конечно, хуже, чем в Сбербанке, но тоже идет небольшое улучшение. А в Европе банки действительно сильно страдают, и там основной риск. Как ведет себя экономика Европы? Если в экономике Европы будет существенное ухудшение, это приведет к ухудшению качества кредитов европейских банков. И если там разразится настоящий кризис с банкротствами банков или там каким экстренным спасением, это может и затронуть нас. Нас это затронет в виде падения цен на нефть, опять девальвации рубля, ну и, соответственно, ухудшение потребления, ну и, как следствие, качество активов в России тоже ухудшится. Но пока этого у нас не происходит.
Михаил Ганелин, банковский аналитик из инвестиционной компании «Атон». До сих пор мы говорили о российских компаниях, акции которых уже торгуются на фондовой бирже. В отличие от них, компания «Совкомфлот», расшифровывается как «современный коммерческий флот», пока еще на все 100% принадлежит государству. Это один из крупнейших в мире операторов танкерного флота, который специализируется на перевозках как нефти или нефтепродуктов, так и сжиженного природного газа. И в планах правительства России приватизация в 2016 году 25% акций компании. В начале июля заместитель министра транспорта Виктор Алерский подтвердил журналистам, что пока от этих планов не отказались. С одной стороны, цены на нефть резко упали в последние два года. С другой, сами объемы перевозок особо не пострадали. Скажем, по оценкам британской Clarkson, исследовательской компании этой индустрии, в 2015 году мировой рынок танкерных перевозок вырос на 4,7%, а в 2016 году, по прогнозам Clarkson, этот рост замедлится до 3,5%. Аналитик инвестиционной компании «Уралсиб» Денис Ворчик.
Для оценки перспектив размещения важно оценивать не только внешнюю конъюнктуру, но и внутреннюю ситуацию в компании, состояние финансовых показателей. Еще есть такой момент, что ставки фракта на перевозки нефти, нефтепродуктов, газа, они достаточно волатильны. С другой стороны, у Совкомфлота, в отличие от многих компаний этого сектора судоходных, большая доля перевозок осуществляется по долгосрочным контрактам. И вот за последние несколько лет мы видим, как стабильно улучшались финансовые показатели компании. Так что если в целом оценивать текущий момент для размещения, то я бы сказал, что он достаточно нейтральный. То есть у компании улучшилась финансовая позиция, компания становится более привлекательной с фундаментальной точки зрения, а ставки, но они остаются волатильные, при том, что у Совкомфлота достаточно большая доля бизнеса, она не зависит от спота, это долгосрочные контракты.
Предлагаемый к приватизации 25-процентный пакет акций компании Совкомфлот почти в 2,5 раза больше, чем только что проданный на рынке пакет акций компании Алроса, но одновременно вдвое меньше, чем пакет акций компании Башнефть, который, скорее всего, предложат какому-то стратегическому инвестору, то есть не будут продавать на открытом рынке. Более того, в случае с Совкомфлотом речь может идти о так называемом IPO, то есть первичном размещении ее акций.
Здесь вопрос, конечно, переговоров, как получится договориться, или это будет стратег, или это будет размещение широкому кругу инвесторов. Но, опять же, в случае проведения IPO в нем может участвовать как и стратег, так и широкий круг финансовых инвесторов. Опять же, компания становится публичной, и повышается качество раскрытия информации. То есть, на мой взгляд, более интересный был бы вариант размещения на бирже. То есть в случае размещения акций на бирже, в случае проведения IPO, могут покупать акции как финансовые инвесторы, так и стратегический инвестор, если такой найдется.
Традиционно главной площадкой для акций компании морского транспорта считается биржа в Нью-Йорке. И размещение акций Совкомфлота именно там, а не в Москве, не исключают и в правительстве России, хотя решений пока и на этот счет нет.
Было бы более интересным с точки зрения ценового уровня, конечно, размещение в Нью-Йорке, на Нью-Йоркской бирже, где торгуется большинство мировых судоходных компаний. То есть в этом случае Россия могла бы получить большую цену. Большую цену, я имею в виду, по сравнению с размещением только локальным, только на московской бирже. Поскольку база инвесторов в случае нью-йоркского размещения, она была бы намного шире. Но здесь возникают нюансы политические. Совкомфлот работает с «Газпромом», с «Роснефтью». Это государственная компания.
Спасибо. Напомню, на наши вопросы отвечали в Москве аналитики инвестиционных компаний. Денис Ворчек, компания «Уралсиб», Михаил Ганелин, компания «Атон», Василий Тонурков из компании «Велес Капитал» и Олег Петропавловский, финансовая компания «БКС». Экономическая среда. Еженедельная программа «Радио Свобода». Продолжаем выпуск. Ваш дешевеющий счет. Процентные ставки по частным вкладам в российских банках снизились до уровней двухлетней давности. Только с начала года они утратили почти десятую часть прежних уровней. С одной стороны, все выглядит закономерно. Инфляция за это время замедлилась более чем в полтора раза. Однако проценты по вкладам медленно, но неуклонно снижаются уже целый год. И даже резкое замедление роста цен в стране в первом полугодии не сильно на них отразилось. Куда важнее, отмечают эксперты, оказывается другой фактор – в условиях падения общего спроса на кредиты банкам просто не нужны уже в прежних объемах новые средства населения. Условно говоря, им и без них средств хватает. При этом ставки по самим потребительским кредитам остаются в разы выше ставок по частным вкладам. Ими движут свои факторы, и среди них инфляция отнюдь не определяющий. Максимальная процентная ставка по частным вкладам в 10 российских банках, на долю которых приходится в целом более 70% общего объема этих вкладов, в первой декаде июля составила в среднем 9,13% годовых. Об этом сообщил в среду Центральный банк, проводящий такой мониторинг уже 7 лет подряд, с середины 2009 года. То есть она снизилась теперь до уровня июля 2014 года. Эта ставка является некой точкой отсчета для всего российского рынка частных вкладов. В частности, Центральный банк не рекомендует банкам превышать ее более чем на 3,5%. В противном случае тот или иной банк рискует стать объектом повышенного внимания со стороны банковского надзора. В конце декабря эта ставка составляла 10,1% годовых. Таким образом, к середине года она снизилась на 9% к тогдашним уровням. С одной стороны, в стране резко замедлилась годовая инфляция. С почти 13% в декабре до чуть более 7% в июле. С другой стороны, как отмечают многие эксперты, в условиях, когда общий спрос на кредиты со стороны населения резко упал, а доля качественных, то есть реально платежеспособных заемщиков также резко сократилась, банкам и не нужны уже новые средства населения в прежних объемах. Снижая процентные ставки по вкладам, они таким образом снижают и их привлекательность. Из Москвы руководитель аналитического управления российского отделения шведского банка Nordea Дмитрий Феденков.
Повлияло, естественно, и снижение инфляции, но основным драйвером для динамики ставки по вкладам, на мой взгляд, явилось действительно отсутствие такого аппетита со стороны заемщиков к кредитным продуктам и, соответственно, гораздо меньшая потребность у банков в пополнении ликвидности. Тем более, хотелось бы еще отметить, что постепенно банки переходят в состояние структурного профицита ликвидности, в частности, они постепенно становятся инет-кредиторами для Центрального банка. Все это свидетельствует о том, что да, спрос на кредитные продукты никаким образом не стимулирует банки к привлечению дополнительного объема ликвидности с рынка и, соответственно, нет необходимости у банков конкурировать за средства населения, и ставки движутся по ниспадающему тренду.
Поясним, что структурный профицит ликвидности в банковской системе означает ситуацию, при которой коммерческие банки держат на своих счетах в Центральном банке больше собственных свободных средств, чем они привлекают от самого ЦБ в рамках разного рода операций рефинансирования. В этом случае они и становятся де-факто нетто-кредиторами Центрального банка, для которого такая ситуация понятна неизвестно. из лучших, ведь она отчасти ослабляет влияние мер его денежной политики и вынуждает задействовать особые инструменты, чтобы нейтрализовать эти избыточные, условно говоря, средства банков. И здесь вновь речь можно вести о двух факторах. С одной стороны, избыточные средства появляются у банков ввиду того, что на них не находится адекватного платежеспособного спроса, как со стороны населения, так и со стороны компаний. С другой стороны, возникновение структурного профицита в банковской системе во многом связывают именно с масштабным расходованием правительством средств резервного фонда России для покрытия текущего дефицита федерального бюджета. Главный экономист по России инвестиционной компании «Ренессанс Капитал» Олег Кузьмин.
Первичной причиной профицита ликвидности являются именно траты резервного фонда. Не стоит путать понятие банковской ликвидности с другими экономическими и финансовыми понятиями. Ликвидность можно сравнить с объемом наличных в кошельке, который обычный человек несет, когда он идет по улице, по дороге домой. Соответственно, в контексте банковского сектора на эту ликвидность влияют именно потоки банковской ликвидности. В данном случае это будут траты резервного фонда. Ликвидность в банковском секторе может появляться только благодаря центральному банку, который абсорбирует рубли или печатает рубли. В последнем случае центральный банк печатал рубли, когда предоставлял деньги Министерству финансов для их траты. При этом он сокращал свое рефинансирование.
Ключевая ставка Центрального банка России, та, которая во многом и определяет все остальные процентные ставки в экономике, оставалась неизменной 11% годовых почти 11 месяцев подряд. С начала августа 2015 до середины июня 2016, когда она была снижена до 10,5%. Но за это же время средняя максимальная ставка по частным вкладам в целом снизилась аж на 15% с тогдашних 10,8% годовых до нынешних 9,13%. Получается, она не сильно зависела от ключевой ставки ЦБ. Дмитрий Феденков, банк Nordea.
Я бы сказал, что да, в принципе, корреляция это не такая уже сильная, какой она была раньше. И сейчас уже драйверы для изменения ставок по депозитам физических лиц уже другие. Спрос на ликвидность со стороны кредитных организаций. И, в принципе, уже ставка, которую устанавливает Центральный банк, ключевую ставку, не в той значительной степени влияет на ставки по привлечению вкладов физических лиц.
Но вот что еще обращает на себя внимание. Последняя статистика Центрального банка указывает на то, что наблюдаемый в стране спад потребительского кредитования постепенно сходит на нет. Годовые темпы спада в течение первого полугодия замедлились практически в 3 раза, хотя падение пока и сохраняется. Тогда как помесячные темпы даже медленно растут уже 2 месяца подряд. Представим только, что эта динамика сохранится и в ближайшие месяцы, и что объемы потребительского кредитования в стране будут постепенно нарастать. Значит ли это, что банкам вскоре вновь могут потребоваться дополнительные деньги населения, и они вновь начнут повышать ставки по вкладам? Или пока до этого еще далеко? Дмитрий Феденков.
Я боюсь, что до такой ситуации нам еще далеко, и мы еще долго не увидим тех темпов роста розничного кредитного портфеля, которые мы видели раньше. И, может быть, слава богу, потому что вопрос заключается в том, насколько оправданы эти темпы роста. Действительно ли банки учитывают все риски, когда кредитуют розничных клиентов, или нет, насколько они осторожны и осознанно предоставляют ресурсы заемщикам. Не думаю, что в скором будущем мы встретим такой спрос на вклады физических лиц, который бы позволил банкам конкурировать за эти средства и, собственно, направил бы ставки по депозитам вверх.
Если максимальная ставка по частным банковским вкладам составляет сегодня в России в среднем примерно 9,1% годовых, то средние ставки по потребительским кредитам около 20% и даже больше. То есть разрыв между этими ставками более чем вдвое. В нынешней ситуации насколько они в целом взаимосвязаны? Олег Кузьмин, главный экономист по России инвестиционной компании «Ренессанс Капитал».
Ставки по кредитам и по депозитам взаимосвязаны. Между этими ставками может наблюдаться большая разница, примерно та, которую мы видим сегодня. Иногда бывает, что эта разница между ставками, этот спред расширяется или сужается. Но вместе с тем ставки по кредитам и по депозитам, как правило, всегда движутся сонаправленно. То есть уменьшение одних ставок сопровождается уменьшением других ставок и наоборот.
Дмитрий Феденков, банк Nordea.
В принципе, конечно, ставки связаны между собой. Все зависит зависит от риска аппетита банка, какой он видит свою процентную маржу. Но, в принципе, ставки по вкладам физических лиц отражают в большей степени потребность банков в ликвидности, в то время как ставки по кредитам уже являются мерилом кредитного риска тех заемщиков, которые обращаются в кредитные организации. Поэтому такой прямой корреляции, я бы сказал, что нет между ставками привлечения и размещения средств. И драйверы для них все-таки достаточно отвязаны друг от друга.
Спасибо. Напомню, на наши вопросы отвечали в Москве руководитель аналитического управления российского отделения шведского банка Nordea Дмитрий Феденков и главный экономист по России инвестиционной компании «Ренессанс Капитал» Олег Кузьмин. «Экономическая среда» – еженедельная программа «Радио Свобода». Все материалы этой рубрики на сайте свобода.org. Вход с главной страницы, раздел «Экономика». С вами прощаются продюсер программы Илья Бабчинецкий и ведущий Сергей Сининский. Всего вам доброго.
Радио «Свобода» на этой неделе 20 лет назад. Архивный проект. Самое интересное из нашего общего прошлого. Незаконченная история, незажитые раны, все еще живые надежды. Могла ли Россия пойти другим путем? Слушайте сразу после выпуска новостей.
С 9 до 10 часов вечера и с полуночи до 6 часов утра. Слушайте «Радио Свобода» на частоте 1386 кГц в диапазоне средних волн с устойчивым приемом на территории европейской части России, на Украине и в Беларуси. «Радио Свобода». Глушить уже поздно.